Тема дня. В 19 веке студентов, которые напивались и буянили в Татьянин день, не забирали в участок. Это был особый случай, когда им можно было все. Как-никак, это еще и день рождения Московского университета. В Советском Союзе студенческий праздник, как и религиозный, ушел в подполье. А теперь вернулся. Правда, в фонтанах Елисеевского гастронома, как бывало в прежние времена, пьяные студенты больше не купаются.
Все знают, что МГУ – это монументальная сталинская высотка, храм науки на Воробьевых горах. Но не все знают, что при Ломоносове университет был совсем не таким и не там. Даже здание на Маховой, где сейчас журфак, не то, с которого начинался МГУ. По плану самого Ломоносова, здание университета должно было быть примерно там, где оно сейчас и есть, на юго-западе. Но получилось иначе, рассказывает доктор исторических наук, профессор МГУ Дмитрий Гутнов.
Ломоносов с Шуваловым предполагали поначалу открыть университет на Воробьевых горах, потому что от центра дальше, земля дешевле, ну и поскольку горы там можно было образовать и основать астрономическую обсерваторию, ботанический сад и прочее, прочее. Но из Санкт-Петербурга пришел жесткий указ вообще основывать университет в центре страны, потому что этот университет уже после подписания указа, он превратился, как всегда это бывает, из учреждения, которое дает образование, еще и в символ. И поэтому университету передали во владение здание коллегии, которая собирала налоги в Москве. Трудности начались с того, что там надо было вывести 800 пудов медных денег. Вы же понимаете, деньги надо вывести в какое-то место, которое должно было охраняться. Потом этот дом пришлось перестраивать кардинально. Он стоял на том месте, где сейчас стоит исторический музей. И там, если вы посмотрите под копытом Жукова, который сейчас там стоит, мемориальная доска, что на этом месте был основан Московский университет.
Но очень быстро университет перестал помещаться в предоставленных ему помещениях и приобрел несколько владений на Маховой и Тверской улицах, где были усадьбы и погосты. Главный корпус открыли там в 1793 году, но во время пожара 1812 он сгорел, восстанавливали еще несколько лет. Сгорела и вся библиотека. Но к 1815 году удалось собрать 7500 книг. Участвовали все, кто мог. Научные учреждения, ученые, частные лица передавали университету деньги, книги, старинные рукописи, приборы. А старым зданием тем временем владела уже Государственная Дума. Во второй половине XIX века ратушу снесли и заложили на этом месте исторический музей. А университет продолжал разрастаться. Здание на другой стороне Большой Никитской улицы перестроил в 1832 году для университета архитектор Тюрин. В начале XX века внес изменения Быковский. Он соединил аудиторный корпус переходом со зданием, примыкавшим к Татьянинской церкви. Святая мученица Татьяна считается покровительницей не только Московского университета, но и всего российского студенчества. Хотя при жизни она никакого отношения к этому не имела. Татьяна родилась в Риме на заре христианства. Однажды ее заставляли поклониться статуе Аполлона, но она вместо этого стала молиться Иисусу Христу. В этот момент случилось землетрясение, и статуя разрушилась. Дьявол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места. Причем все слышали вопль его и видели тень, пронесшуюся по воздуху, говорится в житии святой Татьяны. Ее пытали, потом заперли на 2 дня в храме Зевса. На 3-й день обнаружили ее рядом с разбитой статуей божества и вынесли смертный приговор, который был исполнен 12 января 226 года. По новому стилю это 25 января, день памяти святой мученицы, которую почитают и в православной, и в католической церкви. Но какое же отношение она имеет к МГУ и студентам? Есть мнение, что день рождения университета просто совпал с этой религиозной датой, вот и наложилось одно на другое. Дмитрий Гутнов рассказал о существующих версиях.
Есть легенда, что Иван Иванович Шувалов, который подписывал этот документ, он был камергером, и поэтому, а камергер – это как бы личный слуга императрицы. Формально он не имел права поднести этот документ императрице, поэтому проталкивал его всемогущий брат, сенатор, канцлер Петр Шувалов. То ли он сам поднес, то ли он помог этому Ивану Ивановичу от имени, протолкнул это дело, и это все совпало с 25 января, то есть 13 января по старому стилю. По другой версии, у Ивана Ивановича, по-моему, была какая-то тетка, которой был 25 января, то есть она была Татьяна, это был ее Татьянин день, и он вот решил такой своеобразный подарок сделать ей и себе. Что из этих, так сказать, версий более правильное, я не знаю.
Торжественный молебен в день инаугурации университета 26 апреля или 7 мая по новому стилю совершили в Казанском соборе на Красной площади. А вот вопрос о домовой церкви МГУ был решен только после начала строительства корпуса на Маховой. Церковь во имя святой мученицы Татьяны осветили весной 1791 года. Но в 1812 храм сгорел вместе с основными зданиями университета. 20 лет спустя для университета приобрели усадьбу Пашковых на углу Маховой и Никитской улиц. В главном доме устроили аудиторный корпус, в левом флигеле – библиотеку, а в манежной части – церковь. Настоятель храма мученицы Татьяны при МГУ Владимир Вигелянский рассказывает, что церковь всегда была неотъемлемой частью университета.
Храм находится рядышком с факультетом журналистики. У нас прекрасные связи были с деканом факультета журналистики Ясеном Николаевичем Засурским. Раньше, до революции, профессора и преподаватели Московского университета были приписаны к этому храму. И, например, профессор Иван Цветаев обязан был крестить своих дочерей, Марину Ивановну Цветаеву, Анастасию Ивановну Цветаеву, в том храме, к которому он был приписан. Поэтому поэт Марина Цветаева была крещена у нас. Мало того, когда умирал профессор или преподаватель Московского университета, его отпевали именно в храме мученицы Татьяны. Это и Ключевский, и Гоголь, он был профессором Московского университета, и Сергей Соловьев, Владимир Соловьев, Погодин, Афанасий Фет. Это я говорю про каких-то знаменитых людей.
В 1913 году на храме был установлен деревянный четырехконечный крест, а по фронтону сделана надпись «Свет Христов просвещает всех». Но приближался 1917 год, когда эту церковь постигла участь многих других. Вместо храма там устроили студенческий клуб, а надпись отныне гласила «Наука трудящимся». Иконы сняли, установили книжные шкафы. А в 50-х там открыли студенческий театр, который существовал до 1995 года. Перерыв в религиозной жизни этого здания продлился 77 лет. Зато в советские времена МГУ приобрел свою визитную карточку. Не просто какой-то новый корпус, а целый дворец науки. Строить его решили там, где изначально и хотел Ломоносов, на Воробьевых горах. План о строительстве 8 высоток и размещении в одной из них университета был принят в 1947 году. Правда, было построено только 7. Сейчас мы эти высотки знаем как сталинские. Предполагалось, что здание Дворца науки станет пьедесталом для величественной скульптуры. Об этом в 1949 году говорил архитектор Лев Руднев.
Центральная 26-этажная башня, увенчанная на 200-метровой высоте скульптурой гениального создателя советского государства Владимира Ильича Ленина, символизирует стремление нашей науки к высотам знаний.
Но в итоге здание, как и остальные сталинские высотки, венчает шпиль высотой почти 60 метров, то есть с 16-этажный дом. Для сравнения, длина шпиля Петропавловской крепости в Петербурге – 33 метра. Диаметр звезды на шпиле – 7,5 метров, а венка из колосьев, который ее обрамляет – 9,5. Говорят, идею установить звезду подали строители. У них была стихийная традиция – по праздникам зажигать звезду на самой высокой точке металлического каркаса главного корпуса. Об этом пишет бригадир верхолазов-монтажников Жаворонков.
7 ноября 1949 года, в день 32-й годовщины Великого Октября, огромная звезда, усеянная сотнями электрических огней, зажглась на 6-м этаже. В день 70-летия со дня рождения товарища Сталина москвичи увидели ее на 12-м этаже. 1 мая 1950 года звезда соревнования строителей Дворца науки зажглась на 20-м этаже.
Установка верхней части – это вообще целая история. Конструкцию весом в 120 тонн поднимали с помощью самоподъемного крана по частям, а потом уже собирали. Но некоторые части шпиля были такими тяжелыми, что для того, чтобы их поднять, внутри соорудили временную шахту с железнодорожными путями. Отдельная достопримечательность – часы, стрелки которых можно различить на расстоянии 3 километров. Еще бы, с такими размерами. Диаметр циферблата – 8 метров 74 сантиметра – Длина минутной стрелки 4 метра 13 сантиметров. Сначала это были маятниковые часы. Тяжелые гири опускались в шахты часовых башен и поднимались с помощью электрического мотора. Но оказалось неудобно, и довольно скоро часы перевели на работу от электродвигателя с прерывателем. После строительства корпусов и обустройства территории получился уже не дворец науки, а целый город. Не только по содержанию, но и по размерам. Там есть все, что нужно для студенческой жизни. Аудитории, библиотеки, лаборатории, жилые корпуса, спортивные, столовая, поликлиника и, конечно же, удивительный вид на всю Москву, который открывается со смотровой площадки. Обустройство Большого зеленого парка было одним из важнейших принципов генерального плана. Помимо чисто эстетического значения, было и практическое. Предполагалось несколько десятков невысоких зданий, и объединить их в единый ансамбль с высоткой было не так-то просто. Поэтому их и решили буквально утопить в зелени. Вот некоторые и не знают, что МГУ – это целый городок с множеством корпусов, а не одно только главное здание. Но оно и самое, пожалуй, интересное. Новичок, попадая туда, еще долго не может понять, в какую сторону идти, чтобы попасть туда, куда нужно. В главном корпусе много похожих друг на друга коридоров и поворотов. Много лифтов, часть из которых идет только на четные этажи, часть – на нечетные. А легенд, которые окружают это величественное здание, и того больше. Кто-то говорит, что подвал чуть ли не больше, чем само здание. Там и станция метро 2, и бомбоубежище, и бункеры, и секретные лаборатории, и спрятанная золотая статуя Ленина. А еще, конечно же, высотка стоит на морозильных установках, иначе грунт размягчается и все тонет. Кажется, магия там творится не хуже, чем в Хогвартсе. Хотя, в принципе, практика охлаждения грунта вполне нормальна, утверждает архитектор, профессор Московского архитектурного института Сергей Ткаченко.
Это нормальная версия. Во время строительства действительно замораживались грунты. Мы до сих пор замораживаем грунты при строительстве в некоторых местах. Это нормальная практика строительства, в общем, во всем мире при таких вот подвижных грунтах, как в Москве.
Ну, конечно, такое красивое здание просто не может быть обычным университетским корпусом. Его обязательно должны окружать тайны. Есть, впрочем, и вполне обычные студенческие присказки, которые могли родиться и в любом другом университете. Говорят, например, что однажды в 80-х один из студентов во время посиделок в общежитии нечаянно выпал из окна 9-го этажа. Через 10 минут он забежал в комнату, извинился за долгое отсутствие и выпил штрафную рюмку водки, а утром, естественно, ничего не вспомнил. Есть версия, что он упал в сугроб. Ну или этого всего просто не было. Да, в главном здании не только учебные аудитории, но и жилые комнаты. Их, конечно, гораздо меньше, чем студентов университета, поэтому пожить там удается далеко не всем. Это две одноместные комнатки, объединенные общим коридором и ванной комнатой. Внизу есть магазины, столовая, так что тем, кто учится в том же здании, можно вообще не выходить на улицу. Есть и более современные корпуса, например, первый и второй ГУМ, то есть гуманитарные корпуса. Это прямоугольные советские коробки. Шуваловский корпус, построенный в 2007 году, легкий, светлый, с большими окнами. Там учатся студенты философского, исторического и факультета государственного управления, а также высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Часть экономического факультета – это вообще здание без углов. Университет растет, меняется. Это, конечно, уже совсем не то, с чего он начинался. Но традиции терять нельзя, уверен Сергей Ткаченко.
Для студентов хорошо учиться в современных зданиях, это все замечательно, но все-таки это традиции. Традиции российской науки видны именно по университету науки и образования, начиная с того здания, которое у нас на Манежной площади, и в основном это то, что на Ленинских горах. Традиции – то, о чем не надо забывать.
И вот продолжая эти традиции, университет ведет серьезную научную работу, готовит новых специалистов и живет своей насыщенной жизнью.
Тема дня.